Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 3 сентября. Программа «Пиджаки». Меня зовут Юрий Буткин. Всем добрый вечер. И наш гость, заместитель главного редактора газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов. Глеб, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир. Значит, можно звонить по телефону 7373948. Можно писать через смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Можно через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Сегодня вообще, насколько я понимаю, должен был быть День города.
Насколько я понимаю, да.
Но этого не случилось, он будет через неделю, потому что сегодня в России вспоминают жертв террористических актов. Вот ради того, что сегодня происходит, отменили День города. А что сегодня происходит?
Сегодня я не заметил до того, чтобы действительно поминали жертв террористических актов. Есть какая-то своя история в Беслане. И, собственно говоря, там одно из главных событий, преследование, которым подвергаются две журналистки, Костюченко и ее коллега Диана Хачатурян. Я скажу так, что передвинули День города, и слава богу, я помню, как этот праздник придумали, он очень искусственный.
День города — искусственный праздник?
Он появился первый раз в 87 году. Он этому празднику чуть больше 30 лет.
Ну, а и теперь он будет более естественным через неделю, 10 числа?
Нет, я имею в виду, что его можно передвинуть. 8 марта подвинуть нельзя. А если предполагается, что в сентябре Москва отмечает День города, то можно назначать хоть в соответствии с погодой.
Ну вот смотрите, и все-таки в новостях я посмотрел специально, довольно сложно было найти сообщение о том, как в России вспоминают жертв террористических актов. Но, как правило, это такие дежурные тексты, типа памятные мероприятия. Акции проходят в Москве, в других городах Российской Федерации. Ну и, конечно, все вспоминают Беслан, ну потому что это во многом потому, что в Беслане что-то происходило. Так вот, а почему тогда получается, что с одной стороны день есть, но с другой стороны люди не особенно охотно вспоминают это?
Люди, потому что это было недавно, люди стараются вытеснить неприятные ощущения, да, и люди стараются, я думаю, забыть о том, что это вот все было рядом. Ведь сколько, 12 лет всего прошло, да? Дети, которые уже выросли, они, которые были в этой школе, это помнят. Родители, которые потеряли детей, помнят. Все помнят. И поэтому людям свойственно вытеснять.
Но тогда мы возвращаемся к журналисткам, у которых возникают проблемы в Беслане. Люди хотят вытеснять, а журналистки хотят...
Ну, как я понимаю, все началось с того, что часть матерей, потерявших своих детей, вышла с антипутинскими лозунгами, у них начались трудности, то есть их арестовали. Мне кажется, что приговаривать их к какому-то наказанию было не очень, я говорю, не очень разумно, это очень неправильно. Я думаю, что события, которые происходят последние 3 дня, это какое-то... мне кажется, все это очень странно.
Ну, вот на журналистов только сегодня, насколько я понимаю, дважды напали.
Ну да, 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 но это, мне кажется, милиция могла бы решить эту проблему. Потому что всякий раз, понимаете, как нападают самодеятельные активисты, как считается, да, с какими-то...
Ну, а в данном случае местные на приезжих, еще может быть так.
Ну, не знаю, насчет местных на приезжих, насколько я понимаю, в Северной Осетии... Такого неприятия приезжих нет. Я там бывал, правда, давно, но это очень гостеприимные люди и очень достаточно доброжелательные. Я думаю, что это какая-то местная инициатива, и местная инициатива не очень разумная.
Ну, вот вы говорите не очень разумная. Насколько я понимаю, например, господин Лешковский, на которого работает одна из журналисток, он главный редактор портала «Такие дела», когда давал нам интервью нашей радиостанции, он говорил о том, что это провокация, которая направлена на то, чтобы помешать профессиональной деятельности журналиста.
Ну, безусловно, когда обливают зеленкой, за него выполнять профессиональный долг достаточно сложно.
Но вот эта попытка помешать профессиональной деятельности, она ведь, по идее, должна вызывать больше шума, чем вот это заявление господина Олешковского.
Какой шум она должна вызвать?
Не знаю.
Что должно произойти?
Ну, но они должны оказаться в центре новостей, на всех телеканалах, вот, или не так?
Подождите, стоп, мы с вами это обсуждаем? Обсуждаем.
Как кажется, да.
А я правильно понимаю, что вы брали интервью у господина Лешковского, да? Ну, да. Ваши коллеги, да?
Да.
Мы можем говорить за себя. А я не могу говорить за содержание телепередач. Я достаточно давно не смотрю их и не очень могу повлиять. Мне там знакомых-то не очень много осталось. А не потому, что они хорошие или плохие, не потому, что я хороший или плохой. Но так получилось. А те, кто могут обсуждать, это обсуждают. Те, кто не хотят почему-то, но это дело их совести.
Хорошо. Дмитрий пишет через Telegram, пользователю говорит МСК-бот. Вот вы сказали, людям свойственно вытеснять что-то плохое. Mm-hmm. Ничего никто не вытесняет. Всем по барабану.
Это называется вытеснение.
То есть это... Нет. Ну, насколько я понимаю, Дмитрий пытается писать о том, что это равнодушие.
Равнодушие — это способ защиты. Когда... это немного такое детское. Когда понимаешь, что чего-то не получишь, то говоришь, ну, значит, мне это и не нужно. Ну и пожалуйста. Да и к чему? Понимаете как? Не произошло полноценного расследования того, что было в Беслане, того, как это получилось. Было парламентское расследование, были заведены какие-то дела, а полноценного ответа, как и что, да, нет. А его можно собрать, используя те самые профессиональные навыки из ряда источников и попробовать воссоздать, да, но это некая такая большая работа. Но, как я понимаю, даже среди тех женщин, которые потеряли своих близких, и среди тех, кто был вот в те дни, да, даже у них существуют очень разные мнения. И, может быть, это правильно, что не создано какой-то канонической версии. Но все равно вот эта нехватка, она остается. Нехватка понимания. А раз невозможно добиться этого, то, значит, люди говорят, ну, это же было давно, с тех пор, слава тебе, Господи, такой жути не было. Да, это же жуть, это надо своим словом назвать. Ну, раз этого не было, раз больше этого не было, значит, меры приняты, все, мы можем успокоиться. Хотя, ну, дай бог, чтобы этого дальше не было, но, как я понимаю, война-то у нас только вся впереди.
413-й пишет, но с вашей точки зрения, зачем прессовать матерей Беслана, зачем прессовать этих журналисток? Они кому-то мешают? Чего боится власть? То есть 413-й подозревает, что это власть.
Иногда можно многое определить по поведению милиции, по ее либо активности, либо пассивности. Я этого не понимаю. Я думаю, что это может быть какое-то опасением, что как-то доложат в Москву, в Москве будет недовольно. Это проблема, потому что этот страх, значит, страх происходит и действием вызванное на каком-то низовом уровне, да, а потом это все идет наверх.
И, они узнают, они там наверху узнают.
Да, конечно. Есть же легенда, это чуть-чуть другой район нашей страны, что о событиях в Кондопоге, это Карелия, 2006, по-моему, год, если я не ошибаюсь, когда возникли межэтнические столкновения, в Москву не докладывали часов 7, потому что, страшно. Доложить, а все же хорошо было позавчера. Вот эти вот низовые инициативы и низовый страх, это большая такая проблема, с которой еще... дай бог, не по совсем уж трагическим поводам нам придется сталкиваться.
Слушайте, 75-й, например, иначе смотрит на это, пишет журналистки, сейчас будет лихо, пока оно тихо. То есть привлекают внимание, провоцируют в некотором смысле, используют горе несчастных матерей.
Я думаю, что не журналистки убеждали матерей надеть эти майки. Все же началось с маек, да? Все началось с маек.
Но журналистки ведь там оказались не просто так.
Но там же было много журналистов. Там не они две были, их было больше. Просто какие-то об этом стали рассказывать, какие-то нет. Но вот, ну, плюс, конечно же, в случае с вниманием региональных властей к СМИ, ну, они понимали, кто как будет себя вести.
Но вот опять, только мы заговорили, только я начал 75-го цитировать. Тут же другой Дмитрий пишет нам уже на Телеграм. Ситуация с журналистами. Журналисты виноваты. Вот это такая обычная
классика,
тема.
Да.
Да. Что они там забыли, пишет Дмитрий. Почему они не приехали на месяц раньше?
Потому что 3 сентября это все произошло, да? Ну, я думаю, что как я понимаю, «Новая газета» достаточно подробно следит за бесланской темой. Ну,
в данном случае «Новая газета» и издание «Такие дела».
Да, ну, «Новая газета» дольше существует.
Ну, это да. А, еще, когда мы говорили о том, что вот, допустим, в Карелии они тогда надеялись, что вот помолчим, может, жить само рассосется. Мы же только что наблюдали в Узбекистане историю, когда молчали очень долго. Но и было понятно ведь, что точно не рассосется. Почему так долго не говорили про Каримова?
Послушайте, это все-таки чуть другая история. Это вопрос о смене власти. Я читал множество публицистических и даже вроде как научных исследований о том, когда помер Сталин. Умер он 5 числа, умер он 2 числа. Я недавно читал какую-то книгу, в которой написано, что с 17 февраля его толком никто не видел. Ну, правда, там миллион свидетельств, что бывал он. Это вопрос определения конфигурации власти после. В таких историях никто никогда доподлинно не может сказать, в какой момент лидер отошел от дел. Есть легенда, я...
Вы вот аккуратно тут... говорите, лидер отошел от дел.
Слушайте, но ведь Леонид Ильич болел, а потом просыпался на пару недель, его хватало. А у него 2 инсульта было у Брежнева, как я понимаю, в середине 70-х годов, и тоже считал, что не восстановится. После этого он вышел, он стал посмешищем, потому что он не мог говорить, он выглядел абсолютно разваленный. Ну, человек 6 членов Политбюро, вот так вот я как-то примерно...
Кстати, про Брежнева ведь тоже говорили, что он умер не тогда, когда об этом объявили.
А тут все известно. Тут все известно, потому... Так вот, человек 6 членов Политбюро, он за это время в пенсионера раскассировал, помоложе, пободрее его. Брежнев был на трибуне Мавзолея 7 ноября 1982 года. Да? Вот такие вещи подтасовать невозможно. Разве что Фоменки будущих поколений что-нибудь придумают. Я имею в виду историка, а не Шаумяна, псевдоисторика. Вот, а
да, датой смерти Брежнева считается 10-е число.
10-е, да? Да? Ну, тут все рядом. Когда Каримову стало плохо, да, про то, когда ему стало плохо, ну, достаточно быстро объявили. А жив он...
Во всяком случае, это признала его дочь довольно быстро, да.
Да, младшенькая. А жив он, здоров или... то есть, жив он или не жив, ну, это были колебания последних 2 дней, да. Ну, как правило, в таких случаях, может быть, до того они считали, что они могут его привести в чувство. Или действительно начали определять конфигурацию власти после. И... Не знаю. Ну, тут, в общем, все было понятно. Тут же, тут в тот момент, когда сообщили о том, что Каримов заболел, было с высокой 95-процентной вероятностью очевидно, что стоит вопрос...
Что он отошел от дел, как это вы назвали.
Что он отошел от дел, а чтобы ему было не грустно, ему определяют, кто будет главой комиссии по организации похорон, которая по старой советской традиции обычно является указанием на то, кто будет дальше руководить.
То есть человек, который вчера встречался с Дмитрием Медведевым в качестве премьер-министра, человек, который руководит комиссией по организации
похорон. Очень высокие шансы.
Да.
Очень высокие шансы. Я, к сожалению, поленился, уж прошу прощения у вас и у ваших слушателей, посмотреть, как это было в Туркмении. Потому что в Туркмении умер Сапармурат Ниязов, а на следующий день прошли вести о том, что спикер парламента оказался не тот, премьер-министр как-то подкачал, очень многие подкачали. И вот нынешний лидер Туркмении, он врач, он же доктор.
Да, он был из неожиданных имен.
Он был из неожиданных имен, но он уже руководил, ну, врач, кто еще может руководить комиссией по организации похорон? Вот, по-моему, он и руководил. Ну, об этом объявили дня через 2.
И все-таки вот и истории из Карелии, и вот нынешние истории из Узбекистана, они, по идее, должны нам говорить об одном. Мы же ведь в другом обществе живем. Это информационное общество, в котором ничего скрыть нельзя. А получается, можно.
Знаете, мы о всяких назначениях и о кадровых решениях на самом верху всерьез узнаем в момент их обнародования. Так что это информационное общество, оно очень своеобразно. Но все-таки Карелия и Узбекистан — это разные вещи. Там в Карелии действительно, мне кажется, тогда рассчитывали, если верна та история, которую мне рассказали, что рассосется. А тут все понимали, ну просто, ну, такой грозполитик. Может быть, в последний момент какой-то еще нюанс выплыл. Например, что похоронить надо до захода солнца. По мусульманским обычаям человек надо похоронить до захода солнца, а по мусульманской традиции, а если, в общем, там можно было объявить в пятницу, ближе к вечеру. А, и тогда в субботу ну, успели бы слететься люди, чтобы похоронить его.
Тогда еще один вопрос. Это какая-то... Это какой-то знак, это какое-то сообщение, что, к примеру, Путин не поехал на похороны Каримова, Назарбаев не поехал на похороны Каримова. Это что-то означает?
Как я понимаю, с логистикой не очень получалось. Как я, Путин был на Дальнем Востоке, он должен был прилететь туда, потом лететь на двадцатку в Китай, но не знаю, возможно... Тут есть какие-то более простые объяснения. Очень много конспирологии у нас вокруг нас в последнее время. Давайте не будем ее умножать.
Хорошо, давайте не будем, но все-таки Новый Узбекистан, учитывая, кто руководил комиссией по организации похорон, Новый Узбекистан, он будет чем-то отличаться от прежнего?
Это всегда большой вопрос. Когда чек номер два, долгое время сидевший при чеке номер один, выполнивший его поручение, получавший, возможно... Узбекистан же очень закрытая страна, но, думаю, получавший какие-то нагоняи, да, привыкший, что он обладает огромной, человек, привыкший обладать огромными полномочиями, но ответственностью перед одним человеком, это очень специальная штука, когда самое главное, у него и полномочия, и ответственность. А когда второй, у него ответственность только перед одним человеком, и ну, полномочия огромные. И тут он поднимается на ступеньку выше, и ему бывает сложно. Я знаю только один... Пока пример, вот помимо того, за которым мы сейчас, видимо, будем наблюдать, только один пример такого перехода власти плавного, это в случае с Азербайджаном, там, где сын наследовал отцу. В остальных случаях либо происходит резкая смена, как в Туркмении, либо на выборах что-то по-другому происходит, как в Киргизии, но как будет в... В Таджикистане и в Казахстане, надеюсь, не скоро, мы тоже, наверное, рано или поздно узнаем.
Но раз уж вы упомянули опыт Азербайджана, угу. Действительно в Узбекистане это нельзя было повторить просто потому, что они дочери?
Я не знаю. Я совершенно не знаю. Вот я бы, конечно, с большим удовольствием про это порассуждал, но я рекомендовал более... весомых специалистов в этом вопросе. Слушайте, ну Беназир Бхутта была. И как я... Вот из того, что я читал, там были какие-то сложные отношения со старшей дочкой у отца. Там какие-то тонкости возникли. Ну, понимаете как? Ведь помимо желания преемника, должно быть еще и желание... собственно говоря, того, кто уходит. Потому что... А это большой психологический вопрос. Вот взять и всю эту штуку перевалить на плечи дочери. Вот, допустим, условная страна, да?
Ну, теперь говорят, что старшей дочери даже на похоронах-то не было.
Возможно. Не берусь судить о тонкостях узбекской политики. Берем условно вот такой сферический конь в вакууме. Страна так с очень авторитарным режимом. Старый руководитель, у него 2-3 дочери, такой вот король Лир, назовем его товарищ Лирский, условно говоря. И он находится в раздумьях о том, что если сейчас он передает власть дочери, то он валит все это на дочь. Потому что если даже он ей не отдает власть, ну вряд ли она будет бедствовать в этой жизни. Ну вряд ли ей что-то будет не хватать. Ну, вот это как раз умеют обеспечить, а разумные люди обычно этому не препятствуют. Свалить на сына у нас все-таки такое консервативное все-таки представление, пока у всех хотелось бы его сохранить мне, так точно, да? Свалить на сына, ну, это как-то привычно. Но ведь и в других полно примеров, скажем так, латиноамериканских, когда отдавали не детям. Когда отдавали каким-то близким, братьям, кому угодно, но не детям, потому что страшно отдавать детям, потому что одно дело ты наследник, а другое дело ты преемник, и на преемника совершенно другое давление, в том числе оно может быть и силовым. Очень закрытая страна Узбекистан, на мой взгляд. Очень закрытый был лидер. Мы про него знаем не так много. И вот, кстати, нынешний премьер-министр, который руководит похоронами, Я где-то прочел, что его фотография в каком-то достойном качестве появилась года через 3 после назначения. Ну, просто вот, ну, человек не фотографировался, да. Закрытая страна, испытывающая колоссальные проблемы с перенаселением. Вы знаете, сколько там жило в 91-м году? 19 миллионов. Потом был некий отток населения, был... уезжали люди, в том числе напуганные событиями в Таджикистане, уезжали прежде всего европейцы. Знаете, сколько сейчас там живет людей? Вот по этому, 31 миллион.
За счет кого?
Рост населения, вот такой вот. За счет местного населения, тех, кто там всегда жил.
Слушайте, ну вот 72-й, например, пишет прямо сейчас: я много и долго работаю с узбеками. Они, во-первых, терпеть не могут дочерей. Во-вторых, они ждали смерти Каримова, мол, ну когда, когда уже. Но люди, которые ждут смерти лидера, вряд ли будут размножаться так, как вы вот об этом рассказываете.
Я говорю про статистику. Во-вторых, все-таки это не прирост населения, это не напрямую зависит от лидера, да?
Но в любом случае, если люди вот до такой степени, что называется, ну, я не знаю даже, как это сказать-то можно.
Ну, он там очень давно был. Он же был еще с советских времен.
Советских времен, да. И ну, реально, думаю... с 92-го года, понятно.
Нет, почему? Он с 90-го, по-моему. Там, вот
нет, и... ну там 90-92-й, вот этот переход был уже при нем, его... но он и до этого тоже руководил.
Его предшественник был Рафик Нишанов,
да.
Который в свое время объяснил события Фергане, то, что опрокинули тарелку клубники. И тогда это очень сильно запомнилось. Ну, такое вот что-то в Брянском допогой. Но наверняка можно найти людей, которые, наоборот, сейчас очень переживают. Я думаю, что в таких странах всегда люди боятся того, чтобы не стало хуже. Люди действительно боятся, чтобы не стало хуже. Тут есть стабильность, тут есть какое-то понимание. Проснулись, опять же, там, мало знаю про Узбекистан, условная страна, проснулись, поаплодировали портрету, который висит у тебя в спальне, вышли в подъезд, поаплодировали по... портрету, который висит в подъезде, и пошли дальше жить и работать. Да? А тут, может быть, как-то все и гораздо более скверно. С другой стороны, вот убрали культ Сапармурат Ниязова, да, появился тут же новый культ. Так вот получается. Умер старый лидер.
Это тоже вопрос, потому что люди все пытаются найти ответ на вопрос, откуда этот новый культ берется. Он насаждается или он растет снизу?
Это единственный способ для лидера удержаться, потому что пока есть его, если быстро создается культ личности, то это основа его власти.
Он все-таки насаждается.
С одной стороны, да. А с другой стороны, если не происходит радикальных перемен к худшему, то для людей это тоже такое своего рода самозащита, что мы участвуем в культе личности для того, чтобы жить своей спокойной жизнью.
Мы живем спокойно благодаря ему.
Да, мы живем спокойно, потому что мы соблюдаем некие правила. Культ личности в таком формате — это гарантия спокойной жизни. За счет этого мы можем как-то там дальше продвигаться.
Макс пишет, больше всего каких-то изменений в нынешнем Узбекистане боятся оставшиеся там русские.
Конечно.
Они боятся, что опять начнутся гонения. Он пишет, у него там брат живет. Вот он пишет об этом. Может Россия как-то на это влиять? Нынешняя Россия. Одно дело в 90-е годы. А теперь?
Я думаю, что... кажется, в начале нулевых годов была история, когда людям, которые жили в Туркмении, в общем, у них были проблемы с нашими паспортами, и Россия не очень защитила. Я думаю, что Россия захочет... России выгодно, чтобы Узбекистан оставался стабильным. Я думаю, ну, это всем выгодно, да? Я думаю, что это, прежде всего, Узбекистану выгодно. А насчет гонения, ну, это естественное опасение, когда меняется власть. Всегда людям интересно поиграть в какое-то там поднятие самосознания, в национальную идею, да? Ну, должны быть какие-то враги. Я не уверен, что сейчас будет какой-то выплеск. Я думаю, что новый лидер попробует какое-то время, ну, если это то, о ком мы говорим, какое-то время поиграть в такого продолжателя дела Каримова, пока не вырастет свой культ личности.
Это программа «Пиджаки», заместитель главного редактора газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов. С нами прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, и мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все.
Пиджаки.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 3 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. С нами Глеб Черкасов, заместитель главного редактора газеты «Коммерсант». Ну вот тут уже начали признаваться в любви. Вот тут пишет, что обожает «Коммерсант». За слоганы, насколько я понимаю. 72-й пишет, что возвращает нас к Узбекистану. Пишет, что года три уже как ввели аналог китайского налога на детей. Ну, там настолько много детей, настолько серьезно выросло население, что теперь там налог за третьего ребенка. Причем мало кто знает сколько. Все знают, что нельзя. И это очень большой налог. Я попытался, пока шли новости, найти хоть какое-то упоминание. Ни одного упоминания про такой налог не нашел. Вот видите, и Глеб Черкасов тоже об этом ничего не слышал. Значит, не только портреты сменяются, полагает 757-й, более серьезные изменения ждут Узбекистан. И Глеб пишет, у вас был слушатель, говорил, что их президент делал много хорошего, чаша добра наполнялась, но вот точек соприкосновения с Россией было мало. И вот, наверное, последний вопрос на узбекскую тему. А есть какое-то объяснение того, что последние годы происходило между Российской Федерацией и Узбекистаном? Ну, говорят, что какое-то охлаждение было все-таки у Каримова России.
Думаю, да. Это было вполне заметно. Каримов не участвовал в общих проектах с Россией. Я думаю, что он колебался между тремя точками силы. Между Россией, между США и между Китаем. Каждый лидер в СНГ, который чувствует себя неуверенно, занимается этим. Вспомните, сколько раз менял свой взгляд на жизнь Александр Григорьевич Лукашенко. Я думаю, что если бы можно было экстраполировать, что там Каримов поработал бы еще, может быть, он бы снова повернулся к России. Это постоянно происходит.
Тогда вот человек, который приходит на место Каримова, он, что называется, теперь как невеста на выдане для русских, для китайцев, для американцев?
Считается, что он настроен пророссийски. Каких-то свежих или даже более давних доказательств этого я не встречал. Но, скажем так, что он будет делать все для того, чтобы создать культ личности, укрепить свой режим своей власти, тот, кто ему поможет в большей степени, на того он и будет ориентироваться.
Глеб Черкасов с нами, заместитель главного редактора газеты «Коммерсант». Телефон прямого эфира 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, а телеграм это «Говорит МСК-бот», так называется пользователь. Пишите сюда. Теперь давайте к нам, к России. У нас сколько получается? Чуть больше двух недель до выборов. И мы наблюдаем неожиданные для нас телевизионные дебаты, но, правда, это практически все, что мы наблюдаем с точки зрения подготовки к выборам. Вот эти дебаты, они что показывают нам? Это какая-то новая дума? Или это просто такой шумовой фон?
А на дебаты ходят люди, в основном нам всем знакомые. А из того, что я видел, я заметил завсегдатаев ток-шоу, которые пытаются привнести привычный им поток шоу, энергетику. У нас же как происходит на телевидении? Надо начинать орать за 2 минуты до включения камеры. Поэтому в момент, когда все начинается, ты уже раскочегаренный, уже готов. Ну, из того, что мне удавалось видеть, на самые разные темы. Самое страшное, когда не случается оппонента. Значит, и вот с одной стороны завсегдатаи ток-шоу, а с другой стороны завсегдатаи Государственной Думы, бывшие или нынешние. И они, в общем, все говорят про то, что будет хорошо, только мы не понимаем, как. А вот оглушительно на этих выборах отсутствие какой-то единственно новой... оглушительно отсутствие какого-либо нового слова. По какому угодно поводу. Может быть, мы просто забыли, как было на прошлых, потому что прошло 5 лет... Достаточно большой срок. Но мне иногда кажется, что люди, это было и в ходе составления списков, и сейчас, они все хором кричат: отпустите нас, мы не хотим. Ну, это такое мое личное ощущение. Или давайте побыстрее с этим закончим и поедем, наконец, в отпуск.
Ну, а чем это можно объяснить? Тем, что Дума — это реально не центр принятия решений?
А Дума даст...
Ну, это же вроде... Ну, так вот, обычному гражданину, кажется, там много платят, в конце концов.
Ну, мне кажется, что большая часть из тех, кто приходит на теледебаты, в этих деньгах не до конца заинтересована и каким-то образом может обойтись продержится, если вдруг эти деньги пройдут мимо. А мне кажется, что нет ощущения, что избирательная кампания имеет отношение к результату выборов. Очень с большой заданностью мы все вышли к этой кампании. Ну, как-то вот, так вот, если подумать, скорее всего, пройдут все думские партии. Ну, есть вопрос соотношения голосов. Ну, по одномандатным округам ожидается борьба где-то в 25 округах из 225, да? Ну,
а может, по всем остальным все понятно?
Ну, считается, что все понятно. Ну да, будет небольшая явка, и это первая проблема, потому что явка будет небольшая, потому что обычно же выбирали в декабре, и вся осень была на это. А сейчас вот только-только люди выходят после летних каникул, только отправили детей в школу, вот вам и избирательная кампания. Есть еще один момент. У нас, конечно, если посмотреть, у нас безумно старые кандидаты вот из тех, что вот такие фронтмены, из тех, что ходят на дебаты. А я думаю, вы в каком году начали, вот просто, извините, я спрошу, журналистскую работу?
1991.
91. Вы понимаете, что я примерно, ну, чуть позже, в 93-м, что господа Зюганов, Жириновский, Явлинский, да, они прошли с нами весь этот путь, да, совершенно не расплескавшись, законсервировавшись. Ну,
как это без них, я не представляю, я не видал.
Да. Вот, но и остальные, это, в общем, примерно такие же. Почему сейчас огромной популярностью пользуются блогер Мальцев?
А что Мальцев, это не новое? Он же режет правду, мужик пишет 650. Он не один.
Я понимаю, поэтому Мальцев это такая... вполне себе может оказаться удивительная история, но дело в том, что Мальцев, он режет, он говорит тоже, в общем, одно и то же. Давайте объявим импичмент Путину, и у нас все зацветет. Давайте мы уберем власть, и все зацветет. Это может не сработать. Кроме того, понимаете, у нас каждые выборы, вот уже, наверное, где-то с 2007 года, есть люди, которые... выполняют много публичных функций, представляют какую-то точку зрения, но в выборах не участвуют. И по самым разным причинам. Вот скажите, кто самый активный в публичном поле член правительства?
Кто?
Вот за последние годы, да? Ну, скажем так, Рогозин, да? Он все время есть.
Ну, все-таки последнее время, как мне кажется, он то есть, то нет.
Все равно его было много, да?
Его было много, да.
Он не участвует, это с одной стороны. С другой стороны, по каким-то законодательным правилам не может участвовать Навальный. Ни в списке, ни в одномандатных округах. А, соответственно, он был, вокруг него какая-то повестка формировалась. Третья повестка — это полковник Стрелков. Вот тоже можно по-разному к нему относиться, я, честно говоря, без особого восторга. Но человек явно выражает какую-то точку зрения. И я, ну, ни одна же партия не захотела его к себе, насколько я знаю, переговоров никаких не было. Ну, вполне себе, человек гремел на всю страну. И вот таких достаточно много. Это происходит каждый выбор. Получается немного искусственная картина, а поскольку основная труппа не молодеет,
то... Нет, ну подождите, вот как раз и все, почему пишут сейчас вот эту фамилию Мальцев большими буквами?
Так.
Новое лицо, по идее, все как должны ломануться за него голосовать.
Но новое лицо не говорит ничего нового.
Что новое может сказать новое лицо?
Не знаю. Если бы я знал, я бы пошел баллотироваться. Я бы перестал работать журналистом. Нет,
ну то есть у нас в обществе никто даже не представляет, что такое можно сказать, чтобы за него пришли голосовать.
Нет, наверное, в обществе представляет. Я согласен с тем, что...
Но мы не слышим это на дебатах. Так, что ли, получается?
Я не слышал.
Но 72-й все равно пишет, ну а какой тогда смысл в дебатах?
Мы, по крайней мере, знаем, что этим людям нечего сказать. Это тоже результат. Это наука. Эксперимент закончился неудачно, значит, не надо его делать дальше. Знаете, еще в этих дебатах очень... дебаты предполагают все-таки, что люди разговаривают друг с другом, да? А они говорят по очереди.
Ну, это не предусмотрено, как нам объяснили ведь.
Ну, очень плохо, что не предусмотрено. Так бы это было, может быть, повеселее, хотя современные технологии все превращают, в общем, в большом, по большому счету, превращают в труху, начиная орать за 2 минуты до. Но, опять же, у них есть, у них, возможно, была бы какая-то другая оценка у этих дебатов, если бы лидеры согласились прислать кого-то вместо себя. Но приходит Геннадий Андреевич Зюганов, с которым мы действительно с 91-го года, получается, и вы, и я не разлей вода, и начинает рассуждать про образование. Я точно совершенно знаю, что во фракции КПРФ есть депутат Смолин, который действительно в образовании и им интересуется, и разбирается, и он как-то...
И занимается этим.
Да, и занимается этим. И, в общем, там тяжело больной человек ведет достаточно достойную работу. А он из тех депутатов, к которым я отношусь. Почему Зюганов не может присылать Смолина? Потому что если КПРФ, значит, Зюганов. А у него спойлеры висят на боках. А ему поэтому нужно доказывать, что вот я КПРФ, Зюганов, вот там граждане избиратели, никуда не разбегайтесь. Это касается всех. Потому что, ну, вот счастье рухнуло, дали телевизионную, дали телевизионного времени, значит, его надо использовать, значит, его надо напомнить. А партия «Зеленых» прислала говорить про национальную безопасность Олега Митваля. Олег Митваль, я уверен, что знает про все и может выступить на любую тему. Национальную, по вопросу национальной безопасности выяснял, почему одного из его оппонентов, который там стоял, через пюпитр. Почему пришел в темных очках? Темные очки были в полное лицо, в поллица, и Митваль предполагал, что это накануне произошла встреча с избирателями. Тот в ответ начал орать так, что микрофоны дрожали. Ну вот...
Так мы выяснили, как будут они бороться за национальную безопасность.
Да.
Хорошо, ну вот Пут-Пут пишет, а вот супер, это дебаты Клинтона и Трамп. Но правда дальше пишет, вот бы нам, чтобы Путин с Жириновским дебатировал.
Невозможно. Невозможно. Надо. Это может быть только на президентских выборах. До президентских выборах Жириновский в 2018 году, если будет баллотироваться, то останется ему только поаплодировать. А, понимаете как? У нас глава государства никогда ни с кем не дебатирует. И даже главный кандидат на пост главы государства тоже никогда ни с кем не дебатирует. Это как-то вот считается не очень.
Нет, не его уровень.
Ну, не очень прилично. Ну, что значит, такой придет занятой человек с кем-то дебатировать? Хотя, это же проявляется, когда Медведев, а до того Путин, приходит, они же раз в год должны приходить с регулярным отчетом в Думу. Правительство отчитывается. Ну, там же тоже, в общем, эти и их сторонники, и их противники ведут себя примерно одинаково. Так что вот если закрыть глаза, то не очень понимаешь, кто где выступает. Был отличный пример, вот про сельское хозяйство те же самые люди говорили, а это я сейчас чуть-чуть с другой стороны выступлю, адвокатом другой стороны, и пришел обычный набор, и пришел белгородский губернатор Савченко, который, насколько я понял...
Который в теме, который работает, который да. знает, о чем говорить.
И да, ему, в общем, разговаривать с этими людьми было практически неинтересно. И только когда какой-то неизвестный кандидат сказал, что вот у нас проблемы с тем, что все семена производятся несколькими фирмами, ни одна из них не российская, и поэтому, собственно, все маленькие успехи сельского хозяйства могут быть прерваны в один момент, мне показалось, что Савченко с каким-то интересом посмотрел в ту сторону, что надо же человек хотя бы прочел страничку текста перед этим. Ну, это же там вторая ссылка в Яндексе, я думаю. А все остальное, ну, приходят те же люди, которые... Нет.
Но с другой стороны, у нас есть партия, одна партия, так. которая занимается реальной работой.
Нет. У нас...
Хорошо, хорошо, уберем партию. У нас есть люди, которые занимаются реальной работой.
Они состоят в разных партиях.
Как правило, в одной.
Ну, бывает по-разному. Я скажу по-другому, что не то, чтобы занимаются реальной работой. Те, кто реально занимаются реальной работой, на дебаты ходят редко, как тот же Савченко. А есть... Важное обстоятельство. Люди, которые собираются претендовать на власть, сами не верят в то, что они могут что-то получить. Они сами не верят в то, что они выиграют. Это заданность, когда условная команда второго дивизиона Румынии выходит играть против Барселоны. Люди из Румынии могут, может быть, они умеют много, да, они могли бы, но просто они прекрасно понимают, что они ничего сделать не могут. Тут то же самое. И стоят люди из разных партий, и они думают вот...
Ну и тогда возникает вопрос, а зачем это все?
Потому что положено. Ну как, раньше было без дебатов, теперь с дебатами. Раньше, правда, дебаты были, насколько я помню, вечером, да? А теперь перенесли выборы с декабря на сентябрь, чтобы было пораньше. И выборы перенесли, соответственно...
Сейчас, да, я напомню пока телефон, чтобы звонил не только телефон гостя, пусть
я
наш...
Включал,
ну вот, 7373948, это наш номер, номер прямого эфира, код города 495. Тогда зачем опять? Вот все тут теперь задаются вопросом, зачем выборы?
Зачем выборы? Для того, чтобы раз в 5 лет мы могли спросить об этом. Ну, может быть, они еще для чего-то понадобятся.
Хорошо, тогда зачем другое? Вот смотрите, ЦИК тут собирается проверять сообщение о принуждении сотрудников брать так. Открепительные удостоверения. Евгений пишет, а вы знаете, что 500 000 избирателей Подмосковья заставляют голосовать в Москве? А вот это тогда для чего?
Каждый губернатор заинтересован в том,
что... Отчитаться?
Ну, еще привести своих депутатов. Еще привести своих депутатов, потому что по спискам идут свои депутаты, они могут что-то налоббировать, у них есть возможность принести, возможно, какую-то пользу региону, ну и себе. И, ну и плюс отчитаться, это же хорошо. Знаете как?
Нет, ну люди-то, которых заставляют при этом, неужели они не могут отказаться? Мы все равно ведь к этому возвращаемся.
Я думаю, что они воспринимают это как... некую обязанность.
Ну, это положено сделать.
Да, вот и все. И дальше можно жить своей жизнью.
Нет, просто тут же вот 72-й пишет, сказать оппозиции есть что. Взяли бы списки одномандатников, ткнули по каждому пункту, кто есть кто. А даже таких списков нам сделать не... Нам не объясняют, кто из них оппозиция. Об этом же пишет человек. Я бы пошел голосовать за него. Только я не могу понять, который из них.
А в каком округе? Ну... Какие-то одномандатники вполне себе ведут кампанию. Тут вот на Октябрьском поле пройти невозможно.
Да, но это ведь нужно найти этого одномандатника. Надо послушать этого, надо послушать другого. У нас же нет привычки изучать программы этих кандидатов.
Почему
даже
нет?
Биографию... Не знаю.
Ну, значит, ее можно завести. Биографию найти очень несложно. Понимаете, если люди могут позвонить на радио или написать в модном чатике, то они, наверное, могут и программу найти.
Но узок их круг, страшно далеки они от народа, говорят в таких случаях. Это... Уже больше 100 лет, кстати, так говорят.
Этим можно объяснить все что угодно. Это как раз очень хорошее объяснение. Узок круг, страшно далеки от народа. Да нет, вы понимаете как, если бы кто-то действительно хотел донести программу до избирателя, то... Нет, ну, они стараются. Вот, в общем, какая-то агитация есть. Сейчас же все просто.
Не, они стараются и как раз жалуются на то, что никому это не интересно.
Что значит никому не интересно?
Ну, люди проходят мимо, не интересуются. Они радуются каждому буквально избирателю. 20 человек пришло, знаете, и уже счастье.
Знаете, я вчера видел, я не соглашусь, вот в районе Полежаевской кандидат Юлия Галямина, я проходил мимо, пятница вечер, она проводила встречу. Там сидел человек 6.
Ну вот.
Человек 6. Ну, стоп. Она там прямо вот перед ними выступала.
Нет,
с ними
они, конечно, выступают, но 6, а не 65, не 66.
Не 666. Ну, скажем, слушайте, все еще это начинается. Это как раз уважение к избирателю, когда работают даже с небольшим количеством. Но, опять же, вот вопрос в том.
Нет, подождите, вот кандидат, она работает с этими 6 избирателями,
так.
А тут параллельно открепительных удостоверений 500 тысяч. Ну, понятно, тогда бессмысленная история.
Нет, почему? Ну, на этих выборах все не кончается. Это вопрос к партийным лидерам. Почему, если ты не очень веришь в то, что пройдет твой список, но у тебя есть там 5, 6, 7 кандидатов в одномандатнике, отдай им это время. Ну, просто отдай им это время. Ну, отдай, ну, вот, может быть, про экологию та же Галямина или про ЖКХ расскажет больше. Будут дебаты Галямина против Хованской. Хованская — бывший яблочник, сейчас «Справедливая Россия». они будут говорить про ЖКХ, я знаю, что и та, и другая что-то в этом разбираются. Да, это бы, если у меня будет возможность, я, по крайней мере, найду, попробую найти запись. Запись этих дебатов, ну, мне будет интересно почитать. А так, когда вот встречаются наши закадыки, с которыми мы с 91-го года вместе, ну, вот открывает Владимир Вольфович или Геннадий Андреевич, или Григорий Алексеевич Рот. Ну, Сергей Миронов тоже, в общем, там в их ряд очень скоро зайдет. Он помоложе, позже начал, но он старается, да. Они открывают рот, я понимаю, что они скажут. Что говорит Явлинский? Пора менять политику. Что говорит Зюганов? Пора менять курс. Что говорит Жириновский? Пора менять что-нибудь. Давайте что-нибудь поменяем.
Главное, пора менять Зюганова и Миронова.
Да, например, да. И в «Единой России» это, в общем, не лучше. «Единая Россия» выпустила каких-то своих людей второго-третьего ряда. Вот было бы забавно посмотреть, чтобы там как бы Медведев сходил на эти дебаты. Ну, решили, что премьер-министр слишком занят, да. Или первый замглава администрации президента Володин, который баллотируется, он тоже сильно занят. Но если вы не можете и не хотите этим заниматься, да, то попробуйте дать шанс каким-то... Ну, знаете, вот то, с чего мы начали. Государственный деятель от просто... Политика отличается тем, что государственный деятель хочет после себя оставить систему, а просто политик хочет вспомнить, вот пока я был, была великая партия. Я ушел, партии никакой нет.
Так, 7373948, телефон прямого эфира, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, слушаем вас.
Да, здравствуйте. Я, знаете, вот относительно выборов могу сказать, что сейчас вот люди, которые пойдут голосовать, во-первых, будет очень большой спад, очень маленькая будет явка, да, правильно вы говорите, потому что люди за 25 лет одни и те же уже надоели, они меняются просто там. Люди вот понимают там, глобально никто ничего не поменяет, будет распределение мест каких-нибудь, но «Единая Россия», конечно, меньше наберет в этом году. Люди понимают там, ну, коммунисты, может, наберут 15, может, 20%, может, там кто-то новый. Ну, по крайней мере, если в этом году наберут такие партии побольше, которые уже не поднадоели. Тоже «Яблоко», их там уже 10 лет не было. Тот же «Парнас», их там 10 лет не было. Вот они что-то новые, люди чисто визуально, лица какие-то, новые названия, они пройдут в Госдуму.
Вот как-то так. Просто тот же Явлинский на новенького может пойти. Настолько я понимаю логику нашего слушателя.
Ну, давно не было, да. Это как-то выбивается. Вообще, выборы могли бы быть куда как более интересными, если бы закон устанавливал не 5% и не прошлые 7%, которые были совсем уж убийственные. Но ведь 1% избирателей — это тоже много, а 2% — это больше миллиона. Ну, из тех, кто приходит на выборы. А можно было бы убрать барьер вообще? Ну, или установить его на уровне...
И мы бы получили парламент... нас же часто в новостях показывают украинский парламент, да?
В украинском парламенте фракции 6 или 7, у нас сейчас также может получиться 6 или 7, это одно другого не исключает. А, хорошо, прошло 2 или 3 депутата, они погоды не сделают, но это...
Но
это
шуму очень сколько сделают?
А шуметь умеют, знаете, и местные. Партия власти сейчас изберет в Питере Милонова. Он нашумит так, что мало не покажется. Или вот... Отлично.
Но нынешний шум ведь не отменяет достаточно эффективно принимаемых решений в парламенте.
Например?
Ну, любые решения, которые нужны исполнительной власти.
Они принимаются быстро.
Да.
Мы говорим, эффективность и быстрота — это разные вещи, да? Мы говорим быстро.
А когда эти будут люди из разных партий...
А всегда ли нужна спешка? Всегда нужна спешка? Спешка нужна в одной ситуации. И она не всегда связана с принятием государственных решений и законов.
Глеб Черкасов, заместитель главного редактора газеты «Коммерсант». Это была программа «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята. Пиджаки.